Доброго вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Приносим извинения из-за небольшое опоздание, из-за технической заминки. Меня зовут Анна, и мы начинаем наш эфир с замечательным лектором и проводником мудрости Вед Гуна Манджари. Духовный путь – это удивительный процесс, и на самом деле целая школа или даже университет жизни, и как и в любом обучении, у того, кто готов учиться, естественным образом возникают вопросы. И именно о них, о вопросах на духовном пути, мы говорим в ближайший час. Свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, и я озвучу их нашему лектору. А сейчас я передаю ей слово. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы очень рады вас слышать. Действительно, возможность задать свой вопрос, потому что иногда у человека даже некому обратиться. Так вот, возможность задать свой вопрос – это очень важный момент в жизни. И спасибо, что вы нам даете ее. Хочется от вас услышать, что вы нам расскажете. И потом, я думаю, слушатели пришлют то, что их волнует.
Да, также спасибо за ваши вопросы. Это помогает нам раскрывать тему и вместе усваивать какие-то важные вещи. И сегодня я хочу продолжить разговор, который мы начали достаточно давно на протяжении наших эфиров. Мы говорим, ряда эфиров, мы говорим о духовном пути. И это очень важная тема, потому что это своего рода такой стержень человека, это его опора, то, вокруг чего строится его жизнь, его философия, его направление, такая определенная, скажем так, центральная сила его развития. Вот. Поэтому это важный, основополагающий такой момент в жизни человека. Такой экзистенциальный вопрос, как это называют в психологии, одно из ее таких современных направлений, потому что какое бы ни было красивое здание, какое бы ни было, не знаю, как бы оно ни смотрелось и как бы оно ни было построено по каким-то там технологиям передовым, но если нету фундамента, если нету стержня, то ничего не работает. Поэтому я так думаю, что эта тема, она основополагающая, вокруг нее, на нее нанизывается все остальное, поэтому человеку так важно определиться вот с этим стержнем, определиться со своим фундаментом, потому что от этого будет зависеть и прочность его, скажем так, психики и его существование, и направление, и удача, и все остальное, как если мы возьмем астрологию, которой сейчас очень многие интересуются, то посмотрим на нее, скажем так, адаптируем ее в нашу жизнь, то там в астрологии самая главная планета – это Солнце. Самая главная планета – это Солнце. Она называется, или он называется, царем. Вот. И если сравнивать со свитой, то Солнце – это возглавляющий, то есть это центр. Это центр. И самая, такая центральная роль отдается Солнцу. И Солнце представляет собой цель в жизни человека, представляет собой его жизненную философию, и представляет собой основной показатель Солнца – это что у человека главное, и Солнце представляет собой Бога, высший авторитет, коим является Господь, и Солнце представляет собой все, что с этим связано, там основные цели человека, его направление. Вот. И вокруг Солнца располагаются все остальные планеты, все вращаются вокруг Солнца. Солнце считается в соответствии с ведической космологией, скажем так, Солнце считается главным светилом, и все остальные планеты, звезды, они все отражают свет Солнца. То есть Солнце считается сердцем Вселенной. Вот. И на самом деле, если перевести это все в такой психологический аспект, то в гороскопе человека можно смотреть по состоянию Солнца, зависит то, насколько он будет, насколько будет силен его иммунитет, насколько у человека сильный стержень. Вот. То есть Солнце, оно определяет цели человека, его связь с Богом. Ну, во всяком случае, оно представляет. Вот. И когда у человека сильное Солнце, то есть сильные цели, сильная связь с высшими духовными аспектами, то это дает также человеку, как я уже говорила, такую витальность, хороший иммунитет, жизнестойкость и радость. Вот. Недаром Солнце, еще его название в древнерусском языке оно называлось «ра». И слово «радость», оно связано именно с тем, как Солнце присутствует в нашей жизни. Это непосредственно связано и с нашей, с нашим натальным положением планет. То есть сильное Солнце дает человека оптимистичного, радостного. И из этого мы можем сделать вывод, что связь человека с Богом, связь человека с высшей целью наделяет его вот этой радостью. И наоборот, слабое Солнце дает депрессию, и депрессия – это когда человек, он отделен от своей цели, отделен от главной цели. То есть чем дальше, как говорится, искра, она улетает от костра, от своего изначального источника, тем более тусклая она становится, и тем более она гаснет. Поэтому вопрос какого-то духовного развития, духовного стержня – это не просто очередной какой-то философский такие размышления или какой-то модный тренд, скажем так, психологический. Сейчас все говорят о чем-то таком возвышенном, и это вот тоже как бы что-то из этого. Нет, это жизненно важная тема. Жизненно важно с этим определиться, чтобы быть не только физически здоровым человеком, физически тоже это сказывается на и физическом состоянии, но это также важно, чтобы быть психологически, эмоционально, духовно здоровым. То есть очень важно иметь вот этот духовный стержень, вот эту связь с духовным источником, с нашим изначальным источником, то, откуда мы все происходим. Вот. Поэтому это не просто дань моде или просто как бы занять чем-то время, это жизненно важная вещь, и поэтому я делаю такой на этом акцент, и так много эфиров мы посвящаем этому. Я думаю, что все равно этого будет недостаточно для того, чтобы обозначить жизненную важность вот этой темы и для того, чтобы ее раскрыть, сколько бы эфиров мы бы на эту тему не определили, не выделили, все равно их не будет достаточно, чтобы раскрыть важность этой темы и глубину. И это вот такое небольшое предисловие вот, и к тому, о чем я хочу сегодня поговорить. И, конечно, как мы уже объявили, обозначили, мы будем раскрывать духовный путь и вопросы, которые встают на этом пути, а вопросов огромное множество встает на этом пути, и чем дальше человек продвигается, тем более глубокие и тонкие вопросы встают на этом пути. Это не так, что ну, вот я себя определил там христианин, мусульманин или еще кто-то там повесил крест или еще какие-то атрибуты, и я уже как-то вот все свершилось в моей жизни. Совершенно не так, это путь. А путь, он характеризуется тем, что по нему надо идти. И поэтому это процесс, это не просто как бы причисление себя к тому или иному, очень часто это связано с какой-то национальной принадлежностью. То есть это не очередное какое-то обозначение, это реальная школа, очень глубокая и очень серьезная, пожалуй, самая серьезная из всех, и, пожалуй, вся наша жизнь, она связана с этой школой по теми или иными уроками, которые мы проходим в нашей жизни, будь то отношения между родителями, детьми или между мужчиной и женщиной, тем не менее, это все связано с духовным путем, то есть это все связано с нашей душой, с ее эволюции, скажем так, эволюции ее очищения, познания. Вот. Невозможно сказать эволюция души, потому что душа, она уже совершенно чиста и исполнена всех совершенств и таких богатств внутренних, но чтобы быть более точным, то это связано с эволюцией нашего познания себя, познания нашей души. Вот. И я хочу зачитать пару вопросов, которые связаны с тем, о чем мы говорим. И эти вопросы, они пришли на наш последний эфир. Мы не успели их зачитать, и вот сегодня мы к ним вернемся. И, значит, наши радиослушатели нас спрашивают, как не обожествлять общество духовных людей и не ждать завышенного чуда от духовной практики, чтобы не разочаровываться, а просто стабильно верить. Это один вопрос. И другой вопрос также имеет отношение к этой теме. Как переварить несовершенство в духовных лидерах, розовые очки из-за некоторых историй спали. Хочется продолжать верить и радостно идти по этому пути, но в уме уже укоренились маленькое разочарование. Вот об этом мы начнем наш разговор, потому что, ну, опять же, духовный путь — это не нечто такое, что усыпано цветами и фейерверками. На самом деле духовный путь — это путь, и как любой путь, он предполагает какие-то испытания на этом пути. И если мы обратимся к сказкам, это истории, которые содержат в себе мудрость определенную, и в ведах их называют пураны, то есть это такое иносказательное повествование, иносказательное, ну что ли, рассказ и уроки мудрости жизни и развития даются вот в сказках. Вот. То в сказках мы можем увидеть, что все сокровища, все какие-то там драгоценности обязательно охраняет какой-то дракон, какой-то змей Горыныч. Вот, то есть они обязательно где-то спрятаны, и как-то вот, ну, герою нужно до них добираться и как-то сражаться в процессе. Вот. И из этого мы делаем вывод, что все самое ценное, что дается нам в жизни, мы должны преодолеть какие-то испытания, какие-то проверки, они будут обязательно. И у людей очень часто есть такое представление, что когда мы приходим в духовный путь, то вот это все, вот мы пришли там в какую-то религию, в какую-то веру, к каким-то людям, и все, мы спаслись. Мы пришли уже там, я не знаю куда, в духовный мир, в рай, и кругом ангелы, и все кругом, ну, в общем-то, просто нас ждут и рады нам всегда. И в какой-то степени это так. И действительно, когда мы только приходим, мы действительно видим какой-то контраст с тем миром, который нас окружал. И вот мы нашли этих людей, и наше зрение, с одной стороны, достаточно чистое. Мы еще, ну, как бы, ну, не варимся в этом, в этой каше. И, ну, у нас нет еще такого какого-то предвзятого анализа, с одной стороны, а с другой стороны, мы так, в общем-то, ну, что называется, невинные, с одной стороны, с другой стороны, наивные. Вот. И наивность — это, как вот говорил наш духовный учитель Шри Прабхупада, он говорил, что наивность — это качество ослов. Вот. Поэтому, с одной стороны, это неплохо, что у нас есть какое-то такое, ну, восхищение, это правильно, это действительно так, это люди, которые, ну, что называется, плывут против течения, и это всегда очень тяжело, и они развиваются, и выходят из такой внутренней какой-то стагнации, то есть идут против вот этого, ну, как этого всемирного закона тяготения, против энтропии, которая постоянно давит на живые существа, то есть иначе мы ее называем еще тамагуной, то есть они бросили такой вызов тамагуне, они с ней сражаются, и по сути дела это необычные люди, это очень, ну, скажем так, редкие люди. Вот. И вначале, как бы, мы это все ощущаем, мы их уважаем. И это правильно, то есть это уважение, оно должно сохраниться всегда, вот, потому что, ну, это редкие люди в процентном соотношении со всеми остальными людьми, которые просто плывут по течению и просто, ну, как это, позволяют гунам материальной природы делать с ними все, что заблагорассудится, то есть как такие, как, я не знаю, там, полена, которая плывет по реке, вот, куда принесет течение, там вот они и будут, то есть такое же вот внутреннее состояние такого пассивности. Вот. То люди, которые приходят в духовное движение, это необычные люди, они хотят вырваться вот из этого пассивного, тупого прозябание, скажем так. Но вместе с тем мы должны понимать, что это еще не духовный мир, еще не райская планета. Это, как опять же, по определениям, ну, духовных учителей, это своего рода лечебница, клиника. И очень часто это такая клиника для душевно больных, так как люди лечат свое сознание, то, естественно, это такая клиника для излечения своего, ну, такого обусловленного, суженного сознания. Вот, то понятно, что приходят люди не здоровые, как говорил Иисус Христос, врач нужен не здоровым, а больным. Поэтому люди, которые хотят исцелить свое, ну, свое неправильное, искаженное видение, свое сознание, они приходят для того, чтобы вылечиться. И мы должны понимать эти вещи. Мы должны не просто, ну, идеализированно воспринимать все. И на самом деле у нас есть вот эта тенденция вот, ну, найти что-то такое волшебное, и чтобы оно уже работало в нашей жизни. Это такое, ну, как можно обозначить, такая духовная лень или лень разума. когда мы просто приходим куда-то, и мы просто, ну, вот падаем туда, как овощи, вот, ну, везите меня там, я не знаю, куда, в духовный мир, в рай или куда-то еще. Вот я вот нашел правильный путь, и вот я тут просто лягу на этот путь, и само собой что-то должно произойти, что-то должно измениться. А на самом деле нет, это так не работает. И как еще раз сделаем такой акцент на том, что духовный путь, он как раз связан с тем, что по нему идут. А идти по духовному пути – это значит развивать свой разум. И развивать свой разум – это означает, что мы должны учиться различать, мы должны прежде всего понимать, хорошо понимать философию, которой мы исследуем, вот, и понимать именно, ну, основателя этой философии, то есть тот, кто ее передает. И в ведической философии он называется ачария, вот, то есть та личность, которая, ну, является для нас вот этими дверями, которые открывают нам эту тему или этот путь, или, как говорил Иисус Христос, также говорил: «Я есть двери, через которые вы войдете в Царство Божие». Он это говорил, и это действительно так. И, ну, как бы не то, что вот только через него, есть много разных путей, но для его последователей это только через него. И поэтому очень важно понимать его умонастроение, то есть и опять же, возвращусь к этому определению, то есть в ведической философии называется ачария, вот такая личность называется ачария, тот, кто открывает путь. И поэтому очень важно понимать его умонастроение, и он приходит для того, чтобы люди сверялись по нему, потому что, опять же, в духовные организации приходит много людей и приходит для того, чтобы лечить свое сознание. И сознание нездоровое, поэтому есть очень масса различных интерпретаций. Этого и следует ожидать. Там проявляется, это больше всего проявляется в духовных организациях. Вот. И поэтому для этого очень важно понимать умонастроение того, кто является вот этой дверью. Вот, той личности, той фигуры, которая была основателем, которая дала вот ответ и дала вот этот путь. Вот, и поэтому, если мы связаны вот с этой личностью, если мы связаны с его умонастроением, то мы никогда не потеряемся. Вот, потому что был задан вопрос, как нам не потеряться на этом пути. То есть нам вот важна вот эта, как бы, основная личность, вот с ней быть связанным, связанной, как-то с ней нужно быть связано именно в своем сознании. То, что вот дается этой личности, должно быть нами, это является нашей. Это является нашей, ну, вот такой основой или стержнем, на который опирается наша вера. И тогда мы никогда не будем разочарованы, тогда мы всегда будем, как бы нас, ну, как бы, не носило внутренние, какие бы мы ни испытывали там взлеты, подъемы, разочарования, но если мы связаны вот с этой личностью, то мы всегда будем приходить, как бы, что называется, к себе домой. Вот. То есть нас никогда не унесет, мы не будем, как бы, смыты волнами, потому что волны и испытания всегда будут. Это природа материального мира. Вот. А когда мы становимся на духовный путь, то мы бросаем вызов этой природе. И она нас начинает усиленно испытывать. Но не потому, что она, ну, вот такая плохая. На самом деле материальная природа – это служанка Бога. И ее испытания нам нужны для того, чтобы мы, ну, закалились на этом пути, для того, чтобы мы отточили свое сознание, духовное сознание, мы стали сильными и определились в этом, аспекте. То есть она помогает ему развивать нас духовно правильным образом. Поэтому мы с ее стороны получаем разные опыты, разные проверки, сложности, испытания. Как это называется, еще слово такое есть, искушение. Вот. То есть она нас таким образом оттачивает, то есть как для того, чтобы сформировать такое крепкое тело, нужны определенного рода снаряды, там всякие, где человек оттачивает разные свои мышцы. Вот, занимаясь определенными дисциплинами, то же самое мы проходим это в обществе наших единомышленников, вот, и там будут такие как раз оттачивания нашего видения, нашего более тонкого восприятия, которое нам не дадут другие люди. Да, мы получаем какие-то испытания, какие-то уроки от других людей также. Вот, но более такие тонкие, более сложные, конечно, мы получаем от тех, кто идет с нами по тому же пути. То есть другие люди не смогут нас, ну, как бы так, что ли, отшлифовать, как это делают те, кто рядом с нами. Вот. И мы знаем этот закон, что самые большие испытания мы получаем от близких людей. То же самое, самые сильные испытания мы получаем от людей, которые близко с нами, в плане нашего сознания находятся. Поэтому это все имеет определенный смысл. Вот. И очень много мы будем встречать, ну, различных моментов, которые нам будут казаться очень такие компрометирующие, очень деструктивные могут быть для нашей веры, для нашего какого-то понимания. Но на самом деле в этом есть глубокий смысл. Нас таким образом очищают, возвращают к нашему истинному сознанию. Ну, часто мы приводим такой пример, как говорил Микеланджело, что когда его спросили, как вы создаете такие прекрасные шедевры, он говорит, я просто беру кусок глыбы мрамора и отсекаю от нее все лишнее. То же самое, то есть мы уже являемся прекрасными шедеврами, но просто нам нужны те, кто будут отсекать все лишнее. И разные люди, они обладают разными инструментами, допустим, находясь здесь просто в обществе обычных людей, то, может быть, какие-то грубые испытания мы проходим, не какие-то такие инструменты, не очень такие, ну, кувалды, скажем так, они что-то отсекают от нас лишнее. Но находясь в обществе более, ну, утонченных, развитых людей, у них уже более тонкие инструменты, и они нас шлифуют и гравируют каким-то более изысканным, более тонким образом. Поэтому для того, чтобы мы, вот это все лишнее, что на нас налипло в этом мире, чтобы оно все снималось, и мы возвращались к себе изначальным. И когда мы проходим вот эти все проверки, и это все лишнее с нас как бы снимается, пройдя вот эти проверки, мы позволяем этому всему происходить и проходим испытания, то в конечном итоге мы испытываем очень сильное очищение, облегчение, нам становится действительно легко, и действительно у нас есть такое ощущение, что с нас сняты просто тонны каких-то каменных глыб, которые были на нас навешаны. Вот. Ну и в этом, как говорится, в этом смысл вот различных испытаний, различных вот, ну, трений, несовершенств, которые мы испытываем в обществе единомышленников. Вот, поэтому это надо понимать, и не надо идеализировать вот эти общества, потому что мы заявили, что мы хотим идти по этому пути, и поэтому нас будут очищать различными усиленными темпами. Вот, это один момент. Другой момент, что нам также очень важно понимать и знать ту тему, то есть, которой мы, ну, то есть, ту философию, ту именно вот умонастроение, вот того ачария, ну, я называю это все ведическим языком, но каждый для себя может определить, кому он следует, там, кому-то, кто-то там Иисусу Христу, кто-то там Магомету, кто-то еще кому-то, вот, там, Моисею, то есть много-много было представителей Бога. Вот, и поэтому нужно понять, кому мы следуем, его умонастроение и ту философию, которую он принес. И очень хорошо разбираться в этой философии и, ну, как сказать, зафиксироваться в ней очень четко. Вот. И тогда мы не будем, опять же, тогда мы не будем ну, различные волны и штормы, которые возникают и реально могут возникнуть, они нас не собьют. И если говорить о духовном, там, о духовном пути, о религиях в частности, то это тема, которая, ну, наиболее, ну, люди ее считают спорной, потому что самое большое количество конфликтов, самое большое количество всего происходит вот, или происходило на этой почве. И это действительно так, потому что, ну, цена вопроса очень, очень большая, потому что, как мы говорили вот в аналогии со сказками, что сокровища охраняет какой-то дракон. Вот, и действительно то, что люди могут получить от духовного пути, это самое большое сокровище для души, то есть это самое главное, для чего мы здесь находимся в этом мире, и самая большая ценность, которую мы можем получить. И естественным образом ее охраняют очень серьезные драконы. И поэтому действительно там очень много-много различных искушений на духовном пути. И самое большое искушение в человеческом обществе – это искушение властью. Даже не деньги и женщины, а власть. Это считается самая большая, ну, то, к чему стремятся. Вот, самая большая сила, к которой стремятся – это власть. Вот. И люди, которые, ну, то есть обычно, ну, скажем, люди, находящиеся под влиянием материальной энергии, все стремятся вот к этой власти. А люди могут даже не отдавать себе отчет в этом, но это то, к чему вот стремится обусловленное материальной энергией живое существо, то есть над кем-то проявлять свою власть, и если не получается, что это, ну, какой, в каких-то глобальных масштабах или даже в каких, хоть каких масштабах, но это может быть собака или какое-то животное домашнее, вот где вот я буду его покровителем, и это будет в моей власти. Вот. То духовная организация, она дает большую в этом плане возможность. То есть самая большая возможность власти – это именно власть, ну, вот над душами, что называется. Вот такая власть, когда у тебя есть возможность получать, ну, очень много почитания, очень много, что ли, ну, то есть такого отношения, что ли, подчинения. Поэтому и на самом деле это не про кого-то там, ну, каких-то больших духовных лидеров, это для всех нас. То есть когда мы приходим, и мы немножечко получаем какое-то, ну, духовное знание, мы сразу ощущаем гордость, мы сразу ощущаем, что вот мы можем как-то на что-то влиять. Ну и мы начинаем там дома, как-то среди родственников это все проявлять, потому что это знание, это понимание дает ключи к многим вещам, и не все выдерживают это испытание. Вот. И поэтому мы должны понимать, что на этом пути много людей, которые где-то не проходят все испытания. Это действительно сложно, потому что чем человек более высокого уровня, тем более сильные испытания ему даются. И вот это происходит у всех, кто проходит на этом пути. И даже Иисус Христос, к нему приходил сатана, он его испытывал, то есть он ему предлагал там власть над всем миром. То есть это не просто такая аллегорическая фигура, это то, что может испытывать любой человек, который проходит по духовному пути. Он видит, насколько он становится могущественным, насколько у него есть возможность как-то влиять на других людей. То есть он реально видит и ощущает эту силу, и он испытывает результат этого. Люди его преклоняются перед ним, они открываются перед ним, они доверяются, полагаются. И это результат того, что у человека есть очень много духовной силы. И всегда есть это искушение, как-то этим воспользоваться. И действительно нужно быть очень сильным человеком, чтобы каким-то образом не взять на себя кредит за это. Вот. И поэтому мы проходим так много всего для того, чтобы закалиться, чтобы быть реально сильными и не идти на поводу того, что дает духовное развитие, а дает очень много. Дает много, как я уже говорила, власти, много возможностей, многие двери начинают открываться, когда человек находится на духовном пути. И поэтому понятно, что будут искушения, не всегда будут, и чем сильнее мы на духовного уровня, тем больше будут эти искушения. Мой духовный учитель приводил такую аналогию, что эта материальная энергия испытывает нас постоянно, и это как спарринг между двумя боксерами. То есть вот боксер в легком весе, ему, дается такой же партнер, спарринг-партнер тоже в легком весе. У них турнир происходит, и дальше боксер, развивается, принимает какие-то витамины, укрепляет себя, и по мере его развития он становится боксером среднего веса. Когда он выходит на ринг, то его партнером будет такой же боксер среднего веса, то есть это не будет боксер в легком весе. То же самое, по мере того, как мы развиваемся, то и испытания, искушения у нас происходят, нам даются соответственные. Поэтому не все люди выдерживают эти искушения, испытания. То есть это нормально, что когда есть битва, когда есть поле боя, то есть раненые. Вот. Мы тоже иногда бываем ранены. И мы восстанавливаемся какое-то время, и потом опять идем. То есть это такой путь, где мы получаем нокауты или нокдауны, как они называются. Вот. Мы встаем и идем дальше. То есть вопрос не в том, что мы получили какой-то один нокаут, и мы лежим. То есть нет, вопрос в том, что мы таким образом мы развиваемся, мы становимся сильнее, что мы поднимаемся, идем. Но эта дорога, она связана с тем, что мы будем получать различные эти испытания подобного рода. И мы должны понять, что на духовном пути много таких, как мы, разного уровня, людей, тех, кто ищущих вот, которые получают разного уровня удары, и кто-то, ну, в общем-то, кто-то восстанавливается, кто-то лег, он ждет, пока ему встанет, ну, немножечко силы придут. И поэтому для того, чтобы идти по этому пути, очень важно развивать вот такое, такой разум, который умеет различать все эти нюансы. На санскрите он называется вивека шакти. Вот, то есть такое умение видеть нюансы, не просто, ну, находиться в таком розовом, таком, в розовых таких очках, вот как мы получили такой вопрос, что розовые очки спали, что делать? Ну, очень хорошо, что спали. Означает, что человек продвигается, потому что когда человек просто находится в розовых очках, в какой-то такой иллюзии, означает, что он и не начал особо идти по этому пути. Вот. Это нормально, это вполне здоровое состояние, то есть розовые очки – это, ну, олицетворение такого иллюзорного, неправильного восприятия мира. И это правильно, они должны спасть вот, по мере взросления. Вот. И это нужно в себе приветствовать, что да, розовые очки спали, что дальше, идем дальше. То есть развиваем такое видение разумное, когда мы можем понимать, что, ну, мир не делится на ангелов и дьяволов, что людям свойственны полутона, и даже духовным людям свойственны полутона, что незыблемая основа, то, на которую мы можем опереться, это вот, ну, вот эти ачарьи, святые, о которых я говорила, о которых мы, ну, говорили в начале этого эфира. То есть да, там нету вот этого, как говорится, слабостей, присущих, ну, вот этим душам, обусловленным этой материальной энергией. Все остальные, они просто, как говорится, идут по этому пути, как могут, иногда падают, спотыкаются. Нужно ценить те усилия, которые совершают люди на этом пути. Нужно их уважать, действительно к ним нужно относиться как, ну, как к святым, как к тем, кто бросил вызов материальной энергии. Но и это борьба, это сражение, и как всякое на поле сражения всегда есть раненый. Нужно понимать, что вот этот человек ранен, вот эти люди, они ранены. Это не значит, что они плохие, или они там какие-то дьяволы, или они там, ну, вот вчера там обычно такой человек, который только приходит, он, ну, обладает таким, ну, вот таким идеалистичным видением, ему все кажутся ангелами, и все там крыльями машут вокруг него, и он просто находится в таком очаровании, или как христианское это еще называют, прелесть, так, слово. Вот. Но потом обычно это опасно. То есть, ну, вначале это нормально, когда человек находится в каком-то таком детском возрасте, это так устроено даже, ну, природой, чтобы вот он так был в таком состоянии, это хорошо. Вот. Но по мере его взросления это все, конечно, будет спадать, вот эта вся идеализация, и тогда как бы маятник может качнуться в обратную сторону, и вдруг он уже вместо, так сказать, этих крыльев, шума этих крыльев и ореолов, он уже слышит, он уже видит рога и копыта кругом, то есть уже начинается такое другое, противоположность этому видению, он уже видит, слышит везде стук копыт везде и рога кругом. То есть, ну, это маятник качнулся в другую сторону. Это обратная сторона идеализации. И вот зрелый уровень – это когда человек, он уже может ориентироваться в этом, он уже не присуждает всем либо, ну, как бы лики святых, либо там, я не знаю, образ чертей. Он уже понимает, что да, этот человек, он стремится к лучшему, он стремится, ну, к хорошему, к правильным вещам, но там и там какие-то моменты, то есть ему сложны. И мне также сложно что-то свое. То есть у него появляется вот это вивека шакти, как мы уже говорили, возможность различать. И вот только вот этот уровень, он дает стабильность на духовном пути, он позволяет идти по этому пути, и он позволяет оттачивать нашу, ну, вот такую духовную, нашу изначальную суть. То есть именно вот в таком развитии разума это возможно, потому что это невозможно без, без культивации разума. То есть мы не можем в слепом состоянии, в каком-то таком либо оголтелом каком-то религиозном фанатизме, вот, в ослеплении или как просто как стадо баранов, то есть это невозможно прийти к Богу, который, ну, или к своей душе, что, ну, однозначно, которые самые тонкие, самые, ну, вообще не находятся в пределах этого мира, то есть мы не можем туда прийти, не отточив свой разум, не отточив свое понимание, не пройдя какие-то испытания на этом пути. Вот. Поэтому вот, вот в этом идея того, что в нашей духовной жизни есть испытания, и в этом идея того, что, ну, не все так гладко, почему Господь это позволяет этому происходить, почему дает нам какие-то сложности, почему мы встречаемся с сложностями среди духовных людей, почему это все не так, неоднородная такая сияющая масса. Потому что цена очень высокая того, чего мы хотим достичь, и мы должны быть этого достойны просто для того, чтобы там находиться. Вот. Ну, я не знаю, наверное, уже очень много наговорила, может быть, есть какие-то, ну, идеи, мысли, вопросы, уточнения.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари, за такую важную тему, за вдохновение. Где-то недавно услышала, что вообще, в принципе, это стремление к покою, к тому, чтобы все было гладко и ровно, в том числе в духовной жизни, это такое некое стремление к смерти, потому что только смерть все успокаивает, а жизнь, она и состоит из таких новых этапов, из пути к этим новым этапам, каких-то изменений. Поэтому то, о чем вы говорите, это действительно очень вдохновляет, и хочется воспринимать это именно просто как уроки, как такую интересную деятельность, как интересный этап на пути постижения чего-то более высокого и более важного.
Да, да, спасибо за такое, вот, такую реализацию. Это действительно так. И я читала тоже у одного христианского священника, он говорил как раз об этом, что вот это стремление к покою — это не что иное, как состояние, как стремление к смерти, потому что все, что живое, оно всегда движется, оно всегда, всегда меняется, растет, то есть оно не стоит на месте. И это действительно так, но так как мы все находимся под влиянием этой энтропии, то есть этой энергии разрушения, то, естественно, не будучи еще святыми людьми, у нас есть вот это стремление к тому, чтобы, ну, все было, ну, однородно и уже, ну, как в нашем представлении спокойно. Вот. Ну, в какой-то степени это нам присуще, и это в какой-то степени тоже нормально для нашего уровня, но мы должны понимать природу всего.
Да, спасибо большое за важное уточнение. Есть у нас несколько вопросов, и первый вопрос я зачитаю. Как быть с тем, что не всех можешь принимать, и даже не всех священников и духовных наставников? Чувствую в этом какую-то нечистоту в себе, но не могу ничего поделать. Просто кому-то не доверяю, и все.
Ну, это нормально, поэтому существует так много всякого, ну, разнообразия в духовном. Вот, много наставников, много путей, много, ну, духовных каких-то, ну, лидеров. Поэтому здесь и духовный мир — это источник всего разнообразия. Там говорится, что это разнообразие — мать наслаждения. И это как раз здесь, в материальном мире, все стремится к какой-то статичности. В духовном мире все как раз исполнено вот этого разнообразия жизни. И поэтому это естественно, это нормально. И поэтому много разных настроений. И очень важно В духовном пути, как я уже делала на этом акцент, это не просто какая-то однородная какая-то масса. Там есть много разных своих нюансов, и поэтому на духовном пути очень важно определиться с близкими тебе людьми. Это очень важная, кстати, составляющая духовного пути, хотя мы все можем быть духовными людьми или ищущими какого-то духовного развития, но важно найти среди этих людей, близких тебе по духу, по настроению. Это тоже является залогом успеха на этом пути, потому что недостаточно туда прийти, по нему нужно еще и идти. Вот, и поэтому для того, чтобы идти, нужны люди, как это сказать, подобного умонастроения. И поэтому важно найти наставника, который будет созвучен, с кем ты будешь испытывать вот это созвучие, найти друзей подобных, вот, с подобным созвучием. Поэтому это нормально, это такой личностный подход, что в принципе и соответствует духовному такому устремлению.
Очень важный ответ и похожий вопрос, точнее, в продолжении этого вопроса как раз про дружбу. Я уже 7 лет хожу в один и тот же храм и даже выполняла иногда одно и то же служение с другими прихожанами, но до сих пор так и не нашла близких друзей. Есть хорошие знакомые, но вот так по душам поговорить не могу. Какая-то неловкость и дистанция в отношениях. Зато вот с менее верующими людьми взаимопонимание устанавливается легче, и подруги у меня из такого светского общества. Хотя и о многих глубоких вещах я не могу поговорить. Почему так происходит, не могу уловить, что мешает.
Ну, здесь есть несколько моментов, потому что отношения — это всегда два рельса. То есть это, с одной стороны, наши какие-то усилия, потому что в какой-то степени в этом есть и наш риск, когда мы идем на сближение, мы должны сами как-то во многом инициировать какие-то отношения. Если мы чувствуем, что доверие к кому-то, то, может быть, мы сами должны быть более открытыми, более искренними для того, чтобы эти отношения как-то установить. А если мы несколько такие, внутренне гордые, и мы ждем, что вот к нам подойдут и с нами там будут стремиться завязать какие-то отношения, то тут тоже может не случиться. Поэтому здесь нужно себя продиагностировать, насколько я готова идти, насколько у меня есть вот это внутреннее, такая гибкость и открытость, и принятие, доверие, насколько я сама квалифицирована для того, чтобы кому-то подойти. И другой момент — это элемент дружбы. То есть элемент дружбы — это тут есть некий такой спонтанный уровень, то есть нельзя кого-то назначить там своим другом, или никто не может вам определить или назначить, вот это будут ваши друзья. Это какая-то что ли химия происходит свыше, потому что это категории свыше нам даются, это такого духовного уровня категории. И поэтому здесь важно тоже определенное умонастроение, то есть об этом важно просить, молиться и какой-то такой определенный запрос сформулировать, что Богу, к высшим силам, что мне нужны вот эти близкие личные отношения, пожалуйста, дай мне их. И если у нас будет определенный такой запрос, если мы реально его сформулируем для себя и будем этого хотеть, то это может произойти в нашей жизни. То есть тут, как я уже сказала, очень важна и наша какая-то такая позиция в этом вопросе.
Благодарю за ответ. Мне кажется, да, люди иногда сталкиваются с этим, когда меняется твой образ жизни, ты становишься на духовный путь, и прежнее общество уже как-то вот тяжело с ним, может быть, не можешь всем поделиться с друзьями, которые раньше тебя окружают, уже хочется чего-то нового. И вот такой этап. Спасибо большое вам за поддержку, что, ну, как бы нужно и подождать, и помолиться об этом, и все придется с временем. Иногда это очень важно услышать, чтобы не расстраиваться.
Да, это важно. И также вот вместе с тем, что мы ждем, как бы, это действительно то, что нам дается свыше. Вот это как бы милость свыше дается, как дружба, любовь, это как бы то, что идет от Бога, скажем так. И в то же время нам важно себя тоже продиагностировать, насколько я для таких отношений подхожу, насколько я могу переступить через какие-то свои, через какую-то свою гордость, какое-то ложное представление, там, ложное эго, и быть квалифицирован для этих отношений также. То есть, вот, как я уже говорила, здесь два крыла или два рельса, которые должны быть соответственны.
Да, очень важное размышление. Спасибо большое. Последний вопрос по времени, он как раз проблемный и касается именно того, о чем мы говорили сегодня. Казалось бы, духовные люди должны быть более развиты внутренне, но я часто сталкивалась с какими-то грубыми и странными проявлениями от некоторых, и даже больше, чем в обычном светском обществе. Почему так происходит? И просто иногда кажется, что вот такие именно духовные аскезы ожесточают, что ли?
Да, здесь часто попадающийся вопрос, встречающийся вопрос, и это действительно ситуация часто, ну, достаточно распространенная. Есть несколько ответов на этот вопрос, они, я думаю, не все будут правильные. Во-первых, мы живем в такое время в Кали-Юге, что, ну, вот, много людей, которые действительно, ну, не самой высокой природы, чисто от рождения, чисто вот так, такая обусловленность, вот они к югу, мы все тут, вот, и это понятно, что они будут достаточно распространенными, потому что это то время, в которое мы живем, вот. И как, опять же, приведу слова Ачарьи, духовного учителя, он говорил о том, что если, то есть, ну, в наше время вы можете оказаться в лодке с людьми пятого сорта, то есть это такой низший класс, но тем не менее это не означает, что нужно выпрыгивать из этой лодки. Даже, ну, вы с ними оказались, тем не менее вы все, вам всем нужно плыть в одно место назначения, то есть мы просто продолжаем там находиться, потому что нам нужно в одном и то же место, то есть мы все плывем духовным каким-то сферам, вот, это один момент. Другой момент, который с этим связан, он связан с тем, что духовная практика, она связана с глубинными процессами очищения, вот, и в ведах ее сравнивают с тем, как вот мы очищаем масло, то есть делаем топленое масло ги, то есть мы его ставим на огонь, и вся нечистота по мере очищения, она начинает всплывать на поверхности в виде вот этой такой пленки, которая есть на масле, когда мы его топим. Вот то же самое, когда мы практикуем, занимаемся духовной практикой, то все наши глубинные нечистоты, которые находились в нашем сердце, они начинают всплывать, во-первых, для того, чтобы мы их увидели. Вот то, что мы несем в себе там, на протяжении многих жизней, когда мы начинаем духовную практику, это подобно тому, как мы ставим на огонь вот этот чан с маслом. Вот. И духовная практика, она подобна вот этому огню, который, очищая нас, делает видным и из всех наших таких закоулочков, все наши такие темные, вот эти все загрязнения вытаскивая, поэтому они всплывают. И, естественно, это то, с чем нам приходится иметь дело, и это то, с чем приходится иметь дело окружающим. И поэтому так много всяких странностей бывает среди духовных людей и всякого всего того, что почему они потом говорят, что да, обычные люди, они гораздо лучше и с ними проще. Ну, проще, потому что они не начали еще вот этого процесса глубинного очищения, то есть у них это все еще там, как бы, муть эту всю еще не взболтали, то есть оно все там приглажено. Но если начинаются процессы очищения, оно, конечно, начинает выходить наружу. То есть, и поэтому речь идет о том, что оно просто еще, ну как, когда мы начинаем убирать комнату, и там много пыли, и если мы ее не трогаем, то она окажется, там кажется больше порядка, чем когда мы начинаем убирать и все двигаем, и все, и метем там пыль из каких-то углов, и там. Ну, то есть в процессе уборки она окажется еще грязнее, чем когда она просто, ну, вот, пыльная, грязная, ну там ничего не тронуто. Вот. Поэтому, да, это вот процесс очищения, процесс уборки, и поэтому мы можем видеть много-много очень-очень странных вещей, но вот таков путь, ну так, это все связано с очищением и с уборкой.
А что делать, когда ты с этим столкнулся? Просто продолжать или как-то нужно убирать ложечкой вот эти ненужные качества, которые у тебя всплыли?
Знаете, во многом это можно просто, что можно посоветовать, и во многом это просто терпеть. Вот, потому что, как говорится, ну это материальная природа, а все вот эти, ну, загрязнения, они именно связаны с нашим взаимодействием с ней. Она называется дайви пракрити, то есть она божественная, вот, по отношению к нам. И это сила, которая бывает во многом сильнее, чем мы. И убрать ее сами мы тоже не можем, то есть нам помогают сверху. То есть хозяин этой природы, он и говорит ей: все, вот тут стоп. И таким образом мы очищаемся. Но в процессе вот этой уборки нам это помогает просто быть в курсе того, что в нас это есть, и просто научиться это терпеть и смиренно к этому относиться, понимая, что, ну, иначе как это такое очень распространенное слово — быть осознанным к этому. Вот, когда мы начинаем, когда мы уже осознаны к этому, когда мы в курсе всех наших тараканов, то это уже дает нам возможность каким-то образом это контролировать. Они уже не влияют на нас так фатально. То есть мы уже можем как-то отстраняться от этого. Это уже нам дает определенную силу и определенную возможность контроля. Поэтому вот просто мы учимся взаимодействовать с этим. И это будет убрано в должный срок, в нужный срок. То есть это все очищение, оно происходит свыше. Но наша часть в этом, что мы просто, ну, осознаны в отношении этого в себе. И это делает нас более терпимыми к другим, более, ну, скажем так, разумными, более зрелыми, я бы так сказала.
Очень интересный механизм. Спасибо большое, что рассказали. Вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали отвечать на вопросы, к этому стремлению к покою, написала нам наша слушательница: как говорит Садхгуру, если ваша главная цель — покой, то вы только будете покоиться с миром. То есть покой — это необходимое основополагающее качество ума, а не цель. Поэтому хочется пожелать нашим слушателям покоя в уме и, так сказать, жизни, в духовной жизни. Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за все эти важные вещи, которые мы сегодня услышали от вас, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед, потому что темы, которые мы поднимаем, они всегда актуальны в нашей реальной жизни и в еще более реальной духовной жизни.
Спасибо вам большое за то, что были такими глубокими слушателями и собеседниками. Мы действительно все вместе эту тему раскрываем. Я бы сама не смогла без ваших вопросов и ваших каких-то откровений, реализаций. И да, хочется пожелать, это совершенно правильное такое ну, замечание, что действительно ум должен быть спокойным. Это действительно так, ум он находится под влиянием гуны благости, здоровый ум. А разум, он находится в страсти, то есть он должен быть деятельным. И вот с этим важно, очень важно определиться, и чтобы с этим была гармония. И этой гармонии желаю всем нашим радиослушателям, всем нам. И до следующих встреч, до свидания.
Спасибо большое за ценные пожелания. До свидания.